Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Величие Бога, проявленное при сотворении мира. Часть 6.
Пожалуйста, откройте первую главу книги «Бытие». Мы продолжаем рассматривать сотворение мира, да? И мы остановились на 20 стихе. «Бытие», первая глава. С 20 стиха будем сегодня рассматривать и постараемся, если время нам позволит, рассмотреть до конца первой главы. Нам нужно сегодня увидеть с вами пятый день творения и шестой день творения. Начинаем с пятого дня творения, стих 20-23. «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Мы продолжаем с вами наблюдать величие Бога, проявленное при сотворении мира, раскрытое при сотворении мира. И мы убеждены в том, что это способствует глубокому радостному поклонению, потому что мы думаем о величии нашего Бога, мы радуемся величию нашего Бога, и естественная реакция обращенного человека на понимание величия Бога – это любовь к Нему, радость в Нем, желание Его прославлять, желание Ему поклоняться, желание Его величать. И поэтому для нас так важно посмотреть, как Бог являет свою славу, создавая мир. Мы говорили, что два великих дела есть у Бога, за которые Его прославляют на небесах. Это сотворение и искупление. Это два величайших дела Бога. И вот мы рассматриваем сотворение как великое Его дело, дело Божье, достойное славы, достойное понимания, каков наш Бог. И мы подошли к пятому дню. К пятому дню земля была полностью уже пригодна для обитания живых существ. На третий день Бог сотворил что? Растительный мир, который должен стать источником пищи для всех живых существ. Растительный мир – источник жизни для всех живых существ. Хищников не было, вы знаете, да? До грехопадения смерти не было. Теория эволюции невозможна. Смерти не было, не было хищных животных, и человек питался только теми плодами, которые Бог для него сотворил. Поэтому на третий день Бог сотворил растительный мир, который должен стать источником пищи для всех живых существ. Ну и понятно, растительный мир, который выделяет кислород для дыхания всех живых существ. На четвертый день Бог создал и поместил небесные светила, ту же жизнь, без которых сегодня на земле невозможно. Без солнечного света и тепла, понятно, что ни одно живое существо не может жить на земле. Луна, которую создал Бог, и солнце своим притяжением управляют приливами и отливами, а без приливов и отливов все живое в мировом океане погибло бы, и мы с вами знаем, что мировой океан – это легкие земли, более 80% кислорода выделяется мировым океаном. В общем, Бог все приготовил, сначала все приготовил для того, чтобы заселить землю живыми существами. И вот к пятому дню все было готово, но живых существ еще нет. И с пятого дня Бог начинает заселять землю живыми существами. В пятый день Он творит рыб, это те, которые ниже земли. В пятый день Он творит птиц, это которые выше, да, земли, в небе долетают. И дальше шестой день Он творит живых существ, которые живут на земле, и человека. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Итак, пятый день творения, и уже в этом пятом дне творения мы видим, как Бог раскрывает свое величие. И несколько моментов мы здесь ответим. Во-первых, мы видим величие Бога в методе сотворения живых существ. В методе сотворения живых существ. Стих 20а. «И сказал Бог», то есть все созданное Богом на пятый день творения появилось не в результате сотрудничества Бога с эволюционными процессами, не в течение миллионов или миллиардов лет, а появилось мгновенно. Пятый день «И сказал Бог, и воды мирового океана, и небо наполнилось живыми существами». Бог произнес слово, и тысячи видов живых существ наполнили океан и полетели по небу. Первое, что мы видим, величие Бога в методе сотворения. Второе, что мы видим здесь, величие Бога в многообразии живых существ. Стих 20b, 21. «И сказал Бог, как мы уже прочитали, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. Да произведет вода». Это слово можно перевести как «кишит», «наполнится». «Да наполнится вода вот, живыми существами». «Так повелел Бог, так оно и произошло». Мгновенно Бог сотворил всех живых существ в воде и летающих в воздухе. Пятый день творения наполнил воду, воды мирового океана живыми существами и пространство выше земли. Да произведет вода, то есть да наполнит, кишит, да, душу живую, нефеш хаях, буквально означает «дыхание жизни». То есть растения евреи не считали душою живою, хотя мы понимаем, что это растения, они живые в каком-то смысле, да, это не камни, но евреи не считали растения живыми, и они не являются, конечно, живыми в том смысле, как живые существа, у которых есть способность передвигаться, дышать и действовать. Вот что делает Бог. И мы видим здесь многообразие жизни появилось в воде. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которые произвела вода по роду их». Все, что живет в воде, все, что живет в воде, это реки, озера, моря, океаны, все это Бог создал в пятый день. Все виды птиц, млекопитающих, это тоже все создано в пятый день. Но если мы говорим о воде, то мы говорим о том, что все рыбы, все млекопитающие, это там киты, ластоногие, дельфины и даже динозавры, живущие в воде, все они были созданы в пятый день. И даже динозавры. Я хочу обратить ваше внимание на книгу Иова, глава 40, стих 20-26. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить его за язык?» Вот этот Левиафан – это буквально морское чудовище. И мы думаем, что это морской динозавр. Некоторые считают, что это крокодил. Но дальнейшее описание показывает, что это какое-то более сильное, более могущественное существо, чем крокодил, потому что это существо, которое абсолютно, с которым человек не может сладить. Мы знаем, что на крокодилов охотятся, мы знаем, что их там связывают и что-то еще с ними делают, а это какое-то более могущественное существо. И дальше Бог говорит: «Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою? Сделает ли он договор с тобою? Возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, скажешь ли, свяжешь ли его для девочек твоих, будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами, можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою». И дальше вот здесь вот мы можем посмотреть 41 глава 6 стиха. «Кто может отворить двери лица его, круг зубов его ужас, крепкие щиты его, великолепие, они скреплены как бы твердою печатью, один к другому прикасается близко так, что и воздух не проходит между ними, один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются, от его чихания показывается свет, глаза у него как ресницы, из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры». Из ноздри его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, из пасти выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротник, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство, прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, он на острых камнях лежит в грязи, он кипятит пучину, как котел и море. Притворяет кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Ну, очевидно, если это крокодил, то это очень большой крокодил. Очень-очень большой крокодил. Но это Левиафан, это морское чудовище. И вот здесь, когда сказано «рыб больших», это включает в себя этих динозавров, этих чудовищ, и это имеет значение вот здесь в повествовании Моисея. Вот какое значение, мы уже как-то об этом говорили. Дело в том, что народы, окружающие Израиль, они поклонялись творению, они поклонялись живым существам, они поклонялись большим рыбам, они поклонялись этим чудовищам, которые обитали в морях и океанах. И здесь Моисей пишет о том, что это все объекты поклонения языческих народов, это все не боги, это все творение Бога, и это имеет большое значение, это вносит здесь ясность определенную, особенно в то время это имело значение, друзья. Так что, какие бы ни были эти чудовища, удивительные и потрясающие в те времена, как бы они ни казались богами, язычникам, но это всего лишь Божье творение. И Творец, Создатель, Бог Израиля, Он бесконечно выше своего творения. И Господь сотворил множество рыб и больших рыб. На сегодняшний день известно около 20 тысяч видов рыб. Их размеры колеблются от 1 сантиметра, филиппийские бычки, до 20 метров. Гигантская акула. Но в момент сотворения их было гораздо больше видов. Многие морские обитатели уже вымерли к нашему времени, исчезли. Вот такое многообразие жизни в воде сотворил Бог. Если мы вспомним кадры, которые мы видели где-то из съемки под водой, сколько там красок, сколько там цветов, сколько там рыб, сколько там разных существ, это просто удивительно. И также Бог сотворил в пятый день многообразие крылатых существ в воздухе. Стих 21b. «И всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». То есть огромное количество крылатых существ полетело по воздуху в пятый день творения. Их размеры были самыми разными. Например, известно, что размах крыльев птеродактиля 10 метров. Но я точно не знаю, это приблизительно, наверное, как от этой стены до этой, да? Приблизительно так. Вот представьте себе Какое интересное Божье творение. От таких огромных крылатых существ до самых небольших птиц размером в несколько сантиметров. Сегодня науке известно около 9000 видов птиц. Причем количество видов в момент сотворения, мы знаем, было гораздо больше. Задокументировано, например, что только в 17 веке вымерло 90 видов птиц. Сегодня нет многих видов птиц. Нам трудно представить все это многообразие, которое было. Нет птеродактилей, летающих динозавров. Можете себе представить, как все это было в первый день творения. Вдруг вода наполнилась этими живыми существами, по небу все это разнообразие начало двигаться. Это, конечно, действительно открывает величие Бога в многообразии живых существ, которые Он сотворил. И третий здесь момент, который мы отметим. Величие Бога здесь открывается в создании способа размножения этих существ. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И 21 стих, «породу их» сказано. Бог сотворил породу их. То есть Бог создал все живые существа и установил уникальный, удивительный способ размножения, указывающий на происхождение от единого Создателя, породу их. Это значит, что живые существа созданы все по своему роду и не могут его самостоятельно изменить. Но что гласит теория эволюции? Так упрощенно, как нам преподавали. Нам говорили, откуда у жирафа длинная шея? Ну вот были, значит, антилопы, им не хватало пищи, растительности. Они стали вытягивать шею, тянуться. И вот одно поколение тянулось, другое. Прошли миллионы лет, и у них шея становилась все длиннее и длиннее и длиннее. И так вот они почти в жирафов и превратились. Откуда появились птицы? Значит, змеи, они лазили по деревьям, потом они стали прыгать с дерева на дерево. У них какие-то капюшоны появлялись, потом эти капюшоны, значит, превратились в крылья. Вот, собственно, как нам все это объясняли, так и объясняют по сей день. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что когда Дарвин всю эту теорию разрабатывал, генетика как наука не существовала. А оказывается, вот что. Оказывается, что есть генетический код у каждого живого существа. Например, в генетическом коде змеи нет информации о крыльях. Сколько бы она ни прыгала, крылья у нее никак не появятся. В генетическом коде антилопы нет информации о длинной шее. Как бы она ее ни тянула, у нее длинная шея не появится. Вот вы знаете, собака кокер-спаниель. Ей уже десятилетия отрезают хвосты. Но все щенки рождаются с хвостами все равно. То есть это так не работает. Как нам это все пытались представить. Поэтому Бог сотворил породу их с уникальным генетическим кодом, и так они по роду своему и рождаются. Да, внутри видов происходят изменения. Есть люди высокие, и маленькие, и низкие, светлый цвет кожи, темный цвет кожи. Это все есть, но люди всегда остаются людьми. Кошка, белая кошка может родить черных котят, но она никогда не родит щенят. По роду своему. Это тоже Бог вот эти границы поставил, и эти границы, они существуют определенным образом. Да, некоторые близкие животные могут скрещиваться, но их потомство какое-то, как правило, недолговечно. Тигры, львы, у них или нет потомства, или потомство больное, это дальше не продолжается. Так что вот так Бог все это ограничил. Или мул, например, да, у него тоже нет потомства, вы знаете. Так что Бог все это ограничил и показал свою власть в способе размножения по роду их, и по-другому это не работает. Какие из всего этого можем вынести уроки? Здесь три урока, и переходим к шестому дню сотворения. Скорость хорошая, пройдем все до конца. Первый урок. Многообразие живых существ в воде и воздухе свидетельствует о безграничности творческих способностей Бога. Попугаи, какие они смешные, какие они шкодные, какие они разнообразные. А ведь все эти птицы, все эти рыбы, это же просто удивительно, это же просто головокружительно. Все это свидетельствует о том, что наш Бог обладает вот такими удивительными творческими способностями. Сколько у них красок, сколько у них разный характер, у них разные какие-то формы существования и так дальше. То есть это все говорит о том, что наш Бог обладает безграничными творческими способностями. Второй урок. На протяжении всей истории Церкви многие богословы отмечали следующее. Разнообразие жизни на Земле свидетельствует, разнообразие живых существ на Земле может свидетельствовать о возможном многообразии разумной жизни. Ну, они говорили. Вероятно, в ангельском мире ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, живые существа, которые окружают Бога. Вероятно, в ангельском мире может существовать не меньшее разнообразие, чем в животном мире. Но надо сказать, что это только предположение. Это только предположение и не более того. Но, по крайней мере, мы знаем, что ангельский мир, он многочисленен и весьма разнообразен. А настолько ли он разнообразен, как животный мир, мы с вами узнаем совсем скоро, когда перейдем в вечность. Третий урок. То, что Бог сотворил так много существ с разными телами, иная плоть у рыб, иная у птиц, какие разные тела, посмотрите, да? У змеи одно тело, у слона другое тело, у жирафа третье тело, у шимпанзе четвертое, у гориллы там пятое, ну, не знаю, у кита шестое. Тот факт, что Бог сотворил такое разнообразие тел живых существ, убеждает нас в том, что наше воскресение в новых прославленных телах возможно и весьма реально. И Павел этот аргумент использует, говоря коринфянам, которые сомневались в воскресении мертвых, в 15 главе стих 35-39. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Ну, типа вопрос – ну где, как Бог создаст для нас новое тело? Как Он может это сделать? Ну как, какое еще новое тело? Мы уже знаем все тела вот такие. Как Он будет прославлен, как Оно для вечной жизни пригодно? Павел отвечает на это. Павел не говорит, как многие, знаете, сегодня. Спасибо, очень хороший вопрос. Он говорит, безрассудный, сумасшедший. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Это он говорит здесь, приводит из растительного мира иллюстрацию, и дальше из животного. Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело, вот дальше из животного мира. Не всякая плоть такая же плоть, иная плоть у человеков, иная у скотов, иная у рыб, иная у птиц. И дальше он из астрономии приводит, есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. То есть, если Бог сотворил такое разнообразие небесных тел, если Бог сотворил такое разнообразие живых существ, если Бог в растительном мире сотворил такое разнообразие, ну, поверьте, ну, вам-то он создаст одно тело. Ну, одно тело, ну, создаст этот Бог, для него не проблема это. Он уже эту проблему решал успешно и показал, посмотрите на этот мир, как он успешно может справляться с решением таких задач. И в эту задачу, которую обещание, обетование он дал, он также решит и справится с этой задачей. Вот такие три урока. Вот такие три урока мы можем вынести, рассматривая пятый день творения. Давайте теперь перейдем к шестому дню творения, который описан в стихах с 24 по 31. Сразу не будем читать, прочитаем чуть позже с комментариями. Скажем, в общем, о шестом дне. Шестой день творения замечателен тем, что Бог сотворил человека. И для него он сотворил животных, сухопутных животных, тех, с которыми человек живет на суше и сталкивается чаще всего. То есть пятый день – это те, кто ниже земли, в воде, те, кто на небе летает. Ну, мы с ними не очень часто сталкиваемся, потому что летать мы не умеем. Под водой жить мы тоже не умеем. Мы живем на суше. И вот так как Он нас сотворил, человека сотворил в шестой день, то в шестой день Он и сотворил тех животных, которые будут нас окружать на земле. Это домашние животные, такие как корова, овца, свинья. Без этих животных сегодня трудно бы было жить человечеству. Также дикие животные, которые доставляют человеку наибольшую радость. Это те животные, которых мы любим смотреть в зоопарке. Тигры, львы, слоны, жирафы, носороги и так дальше. А также это разные виды насекомых, грызунов, рептилий, без которых тоже жизнь на Земле невозможна. Например, ученые считают, что если бы все муравьи на нашей планете мгновенно исчезли, это привело бы к невероятной экологической катастрофе, гибели многих живых существ и поставило бы, и растений в том числе, и поставило бы под серьезный вопрос исчезновения человечества. Вот только видите, как все связано. Даже с муравьями мы связаны. Что же говорить вообще о всех живых существ, которые существуют на Земле? После того, как все животные, без которых человек не может полноценно существовать и радоваться творению, появились, после этого Бог создал человека. Вот такое краткое описание шестого дня творения. Давайте поговорим об этом более подробно. Первое, что было создано в шестой день, что произошло, это сотворение сухопутных животных. Стих 24-25. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Зверей Бог создал пресмыкающихся, наполнил планету живыми существами, которые должны приносить человеку пользу, которые должны радовать человека и должны определенную функцию исполнять для того, чтобы творение существовало так, как задуман Бог. Задумал Бог. И здесь мы видим перечисление трех категорий животных. Среди этих сухопутных животных Бог сотворил три категории живых существ. Мы сейчас о них и поговорим. Первая категория – это скоты. Еврейская бехемах относится к домашним животным, способным к приручению, передвигающимся на четырех ногах. Скоты – это домашние животные, способные к приручению, передвигающиеся на четырех ногах. Многие из домашних животных, надо признать, что это величайший дар Бога человечеству. Ну, например, если бы Бог не сотворил лошадь, сильную, выносливую, способную к приручению, ну, человечеству не было бы на чем передвигаться несколько тысячелетий, строить было бы невозможно. Вот если бы лошадь, например, была хищная, представляете, вот если бы лошадь была хищная, не способная к приручению, это было бы страшное животное. Она кусается, она бьет копытами, она очень сильная. Это была бы просто катастрофа. Вот. Но Господь в своей милости сотворил ее послушной, выносливой, и лошадь имеет большое значение. Все годы существования человечества передвигались с помощью лошадей и строили, пахали. Конечно, для передвижения человек использует и волов, и верблюдов, и даже слонов, но лошадей более активно использовали для этих целей на протяжении почти всей истории человечества. Только последние, там, может быть, 100 лет или чуть меньше стали отказываться от лошадей. А корова? Корова – какой величайший дар человечеству от Бога, да? Коровье молоко – это ценный продукт, из которого производят масло, множество видов сыров, творог, сметану, множество других продуктов, кондитерских изделий и напитков. Практически все части тела коровы и даже ее навоз служат для пользы человека. Из костей рогов и копыт коровы производят желатин. Мясо – это полезный и обладающий прекрасными вкусовыми качествами продукт. Молоко, понятно. Кожа используется при производстве одежды, мебели и многого другого. Даже навоз коровы, которого она производит до 10 тонн в год, является ценным удобрением и используется в сельском хозяйстве, использовалась для отопления помещений. Ну, в общем, корова – это просто чудо. Как на нее ни посмотри, со всех сторон дар благодати. И таких живых существ еще много. Вот так Бог благословил человека, так Он готовил мир к приходу человека, что Он сотворил этих скотов, домашних животных на четырех ногах, чтобы они служили человеку, чтобы они приносили пользу человеку, чтобы они сотрудничали с человеком. Второй вид живых существ – это гады. С ними уже похуже. Они относятся ко всем мелким живым существам. Гады – это все мелкие живые существа, рептилии, насекомые. И, возможно, даже это слово относится к мелким, коротконогим млекопитающим, таким как мыши, крысы, хомяки, кроты и так дальше. После грехопадения именно гады более всего досаждают человеку. Это ядовитые змеи, пауки наносят опасные укусы, это комары, вот уже они начали нас кусать, вот недавно совсем пьют нашу кровь, это насекомые, грызуны уничтожают урожай, разносят опасные болезни. Но до грехопадения все они приносили пользу окружающей среде и человеку. То есть до грехопадения змеи, крысы, пауки, комары – все они приносили пользу. Ну, например, трава, да? Растет трава. Вчера я постригал траву газонокосилкой. Ну, не нужно, вышли бы травоядные, ее подстригли. Вот, потом за ними убрали бы там жуки, мухи, все, и порядок. Прекрасная лужайка. А так вот мы сейчас все это делаем. Так что гады, которых, ну, не очень мы сегодня к ним хорошо относимся, и они к нам плохо относятся, они были полезны до грехопадения и приносили пользу человеку. Но также надо сказать, что вот эти гады, они и сейчас во многом полезны. Например, некоторые насекомые полезны, дождевые червяки, они рыхлят почву, способствуют разложению в почве органических остатков. Жужелицы приносят большую пользу, уничтожают вредных насекомых. А муравьи, мы уже говорили, они очень полезны. Кстати, масса муравьев, говорят ученые, всех муравьев на Земле, превышает массу всех людей. Вот если муравьев на одну чашу весов, человечество на другую, то муравьи гораздо перевесят. Вот как их оказывается много. И вроде бы они такие легкие, но наполняют так землю. И они тоже полезны, муравьи. Они регулируют количество вредных насекомых, насыщают почву кислородом и так дальше. В общем, Бог создал скотов, это те, с кем мы дружим, домашние животные. Бог создал гадов, и они были все полезны. После грехопадения они приносят вред, но также среди них остаются, и они пользу приносят, и остаются весьма полезные. Так что они тоже нужны. И третий вид живых существ – это звери земные. Это кто? Это все сухопутные животные, помимо упомянутых перед этим. Это львы, тигры, медведи, слоны, антилопы, жирафы и даже вымершие сухопутные динозавры, и это мамонты. Также вы, если читали вот отчеты наших миссионеров конца 19-го, иванских миссионеров, конца 19-го, начала 20 века, они рассказывают, что они, путешествуя по Сибири, там плыли на лодках, и постоянно, когда вот была оттепель, туши мамонтов мешали им продвигаться, их было так много, что просто это была целая проблема. Местные там как-то что-то из них пытались сделать, какой-то жир там из них извлекать, я не знаю что. Ну, то есть вот в этих отчетах сказано, это буквально 100 с чем-то лет назад, что мамонтов прям вот когда наступала оттепель, прям было прям много их, это была проблема, это была прям какая-то трудность. Так что всех вот этих живых существ, включая мамонтов, это звери земные. Человек не может их приручать и получать от них прямую пользу. Ну, нельзя приручить льва, тигра, медведя или жирафа. Ну, прямую пользу от них получить нельзя. Для чего же Бог создал их, как вы думаете? Ну, вот именно для этого, для нашей радости, чтобы мы ходили в зоопарк, на них смотрели, радовались и прославляли Бога. Сегодня, конечно, многие говорят, что это не так, что животные должны жить чисто на природе, да? Но если Бог создал их для того, чтобы мы на них смотрели, я думаю, в зоопарке им хорошо. Никто же не спрашивал, плохо ли им хорошо. Я знаю, что животные в зоопарках, они живут гораздо дольше. Ну, например, дельфин живет в море 25 лет, в дельфинарии 75 лет. Но если бы ему так было плохо, он бы уже давно умер, раньше бы умер. Человек, например, когда оказывается в тюрьме, и даже в самых лучших условиях ему дают пожизненное заключение, то, как правило, говорят, что срок жизни сокращается в 2-3 раза. Человек не может так жить. А вот животные очень часто, поизучайте, я был просто поражен. То есть, например, там некоторые виды птиц хищных, они там в 5 раз больше могут жить в неволе, чем в дикой природе. Так что все это создано для того, чтобы мы радовались. Все эти люди, которые говорят, что нельзя животных в цирке держать, что это жестоко, они просто не понимают цель, для чего их Бог создал, этих зверей земных, для нашей радости. Но, конечно, мы против жестокого обращения с животных, когда над животными как-то издеваются. Я думаю, что это понятно. Спержен был так возмущен жестоким обращением к животным, что даже сказал серию проповедей о том, как нельзя плохо с животными обращаться. Но в те времена это было более актуально, там все на лошадях передвигались, и он рассказывал, как надо лошадей любить, как их надо кормить, как их надо поить. Ну, как бы такое практическое применение дал, хорошее, богатое для церкви, чтобы все люди это понимали. Итак, Бог создал зверей. Хорошо, что Он создал зверей, правда? Иначе наша жизнь была бы гораздо более скучной. И так Бог подготовил все творение, было готово для того, чтобы пришел в этот мир хозяин этого творения, тот, кому Бог даст власть над всем этим творением. То есть человек был создан уже в готовом мире, он уже пришел в готовый дом, прекрасно устроенный, без грехопадения, идеальный дом. Все было готово для сотворения человека, и Бог сотворил человека. Давайте прочитаем стих 26-31. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами, и морскими, и над птицами небесными, и над всякими животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, было утро, день шестой». Бог сотворил человека. Все созданное прежде лишь было прелюдией к тому, чтобы Бог создал человека. Сотворение человека с самого начала было главным в замысле Создателя. Ведь мы знаем, что еще прежде основания мира Бог задумал создать невесту. Вы знаете завет искупления, да? Прежде основания мира Бог Отец решил выразить свою великую любовь к Богу Сыну. Знаете, когда две личности любят друг друга, тогда они хотят как-то свою любовь выразить. Иначе это, ну, по крайней мере, на человеческом уровне мучительно, некомфортно. Я бы не стал так Богу применять, но это необходимость была, необходимость выразить у Бога Отца, была необходимость выразить свою любовь к Богу Сыну. Как же он ее выразит? Ну, муж может подарить жене кольцо. Чем больше у него возможностей, и чем больше у него любовь, например, к жене, тем это кольцо может быть более ценное, да? Президент, если вас наградит или царь какой-то, то какой-то даст вам значительный подарок, выразит вам свое уважение. А вот интересно, когда Бог Отец решил выразить свою великую любовь к Богу Сыну. Что же Он решил Ему подарить? Ну, какой подарок соответствует Его статусу Бога, Его отношений внутри Троицы между Отцом и Сыном? И Отец решил подарить Сыну спасенное, искупленное человечество. Он решил преподнести ему в качестве дара любви. Поэтому все, что Бог создавал, мир и человечество, это все преследовало цель, чтобы потом допустить грехопадение и чтобы этих из падшего этого рода человеческого избрать и призвать действенным образом спасенное человечество и превознести, и преподнести Сыну как дар любви. Поэтому Иисус говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». То есть все, что задумано в качестве этого дара любви, все это будет моим. Хорошо, Бог Отец выразил свою любовь к Богу Сыну. Он это сделал. Вот мы это видим в истории мира, да? А теперь Бог Сын же должен выразить свою любовь к Богу Отцу. Что же делает Бог Сын, чтобы выразить свою любовь к Богу Отцу? Он умирает за это человечество искупленное, да? Он приобретает все это человечество. И как сказано в первом послании к Коринфянам, в конце времен Он возвращает этот дар любви к Отцу. И сказано: да будет Бог все во всем. Вот такая вот история отношений. Бог Отец задумал дать человечество Сыну искупленное, дает ее, Сын совершает искупление и возвращает дар Отцу. Вот для чего создан мир, в общем-то. И вот для чего Бог создал человека. Это конечная цель. Вот для чего спасает Бог человека. Для того, чтобы внутри Троицы вот эта чудесная любовь была проявлена. И поэтому Бог творит венец своего творения, человека, и это не случайно, это не просто как-то неопределенно, это все задумано. Бог, когда землю творил, Он в нее руды металлов положил, из которых сделают гвозди. Бог, когда творил землю, Он дерево сделал и знал, из какого вида дерева сделают крест. Все это Бог подготовил для того, чтобы вот этот замысел искупления был совершен, был осуществлен. Но пока мы находимся вот в первой книге Библии, весь этот процесс осуществления этого замысла только начинается, только появился первый человек. И уже в сотворении человека Бог являет свою славу. И Бог действует удивительным образом. И Бог создает человека необычным. Что же необычного в человеке по сравнению со всеми этими птицами, этими всеми рыбами, этими живыми существами? Что необычного в человеке? Вот что. Во-первых, из всего земного, из всех земных живых существ, только человек создан для общения с Богом. Только человек создан из всех существ, находящихся на земле, для общения с Богом. Животные не молятся, животные не поклоняются, животные не познают Бога. Во-вторых, только человек отражает образ Божий. Что это такое, об этом мы сейчас подробно поговорим. Ни гориллы, ни шимпанзе, ни слоны, ни жирафы, ни коровы, ни курицы образ Божий не отражают. В-третьих, Бог сам должен стать через воплощение Сына человеком. В полной мере Богом и в полной мере человеком был Иисус Христос. В-четвертых, искупление человечества – главное дело Бога во Вселенной. Главное дело, которое совершил Бог, самое великое, которое совершил Бог – это искупление человечества. Два великих дела – сотворение мира и искупление человечества. Искупление человечества, мы с вами уже как-то говорили в одной из проповедей, это более величественное дело и объясняли почему. И в-пятых, только человек из всего созданного за шесть дней творения – должен жить вечно. Все остальное должно сгореть. Земля и все дела на ней сгорят. Космос, все это творение, оскверненное грехом, будет уничтожено. Бог сотворит новое мироздание. Все животные смертны. Все растительный мир сгорит. И только человек обладает вечной бессмертной душой. Только человек предназначен, уподобляясь Богу, жить вечно. Теперь нам надо задаться вопросом, который мы здесь ставили перед перед каждым днем творения. Каким образом, сотворив человека, Бог прославил себя? То есть, каким образом через сотворение человека Бог явил свою славу? Вот каким образом. Во-первых, Бог явил свою славу, сотворив человека и сделав его носителем своего образа. Стих 26 об этом говорит. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Бог человек по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину». То есть и мужчина, и женщина отражают образ Божий. Об этом мы сейчас еще скажем. Что же такое образ Божий в человеке? Образ Божий – это наличие в человеке передаваемых черт божественных атрибутов. То есть все, в чем человек похож на Бога, подобен Богу, это его образ в нас. Обратите внимание, Бог говорит «сотворим человека», множественное число, «сотворим человека». О чем говорит это множественное число? Это может быть, во-первых, множественное число величия, указывающее на величие Бога, на его царственную власть. И, во-вторых, и с этим соглашаются многие богословы, ну, возможно, здесь это не главное, но, тем не менее, соглашаются многие богословы, это первое указание на Троицу, на то, что Бог триедин, сотворим человека. По образу нашему и подобию нашему. Образ и подобие – это синонимы. Они описывают одно и то же. Подобие – это повторение. Ну, это сказать образ только другими словами. Образ целем, еврейское, происходит от корня, означающего высечение знаков на чем-либо. Этим словом в Исход 24 названо «высеченное изображение». Как бронзовая скульптура, например, императора, является образом императора, но не является самим императором, так и человек являет образ Бога, отражает его передаваемые черты, но не является Богом. Конечно, мы понимаем, что Бог бесконечно превосходнее человека, но все же человек отражает образ Бога. Для того, чтобы лучше понять, что такое образ Бога, нужно сказать, чем образ Бога не является. Образ Бога не является физическим подобием. То есть не надо думать, что мы внешне похожи на Бога, что у Бога есть две руки, две ноги, голова, туловище. Нет, Библия говорит, что Бог есть Дух. И поэтому наше подобие Богу – это не физическое подобие. Наше подобие – это подобие в качествах Бога. Ну, например, Бог любящий, и мы способны любить. Бог мудрый, и какая-то определенная часть мудрости может быть в нас отражена. И если так говорить об этих вещах, то богословы современные вообще далеко идут. Бог есть атрибуты передаваемые и непередаваемые, да? Но Бог вездесущий – это непередаваемый атрибут, да? Мы же не можем находиться везде. Но в какой-то мере мы его тоже можем отражать. У меня есть WhatsApp, я могу с Америкой связаться и с Африкой, понимаете, да, и с Азией. И уже даже здесь мы начинаем в чем-то уподобляться Богу. Вот такие интересные наблюдения делают. Так что образ Божий – это наличие в нас тех черт Бога, которые нам можно передать. Ведь некоторые черты нам нельзя передать. Например, Бог не может передать нам свое всезнание. Ну, просто это невозможно. Чтобы закачать всю информацию, которая есть на земле, невозможно в маленькую флешку закачать. Она просто не вместит. Так и в нас нельзя передать всезнание Бога. Это просто невозможно. Вездесущность в полной мере нельзя передать, да? Всемогущество нельзя передать. Нельзя. Бог сказал... и появилось. А нам, чтобы появилось, надо работать. И работаем, работаем, а оно появляется. Или бывает не то появляется, что изначально мы задумали. То есть, видите, уже вот у нас ограниченность, наша тварность. Итак, все же в нас отражаются черты божественных атрибутов. и этим мы отражаем образ Божий. Это не физическое подобие, пальцы, руки, нет. Это подобие в качествах Бога. Ну, как может образ Бога проявляться? Например, в способности управлять землей. Бог, он же владыка, да, мироздания. И нам он дал власть управлять землей, владычествовать над птицами небесными и так далее. То есть на охоту можно ходить. Можно делать с творением все, что хочешь, потому что мы здесь представители Бога. Мы подобны Богу в общении, можем общаться. Мы способны любить, прощать, терпеть. Мы способны к созидательному труду, как и Бог. Например, обезьяна не может ничего создавать. Говорят, там что-то они рисуют, потом эти картины продают, но мы понимаем, что это совсем не то. Вот еще интересная деталь, смотрите какая. Это я уже отклоняюсь от конспекта. Смотрите, какая деталь интересная. Физически мы не подобны Богу, да? У Бога нет пальцев, у Бога нет туловища, тела, у Бога есть дух. Но тем не менее, и даже физически мы можем отражать образ Бога. А как? Как? Ну, например, вот как. У Бога есть такой атрибут гнев. Понимаете, даже физически мы можем отражать атрибуты Бога. Гнев. У Бога есть атрибут радость, мы можем радоваться и так дальше. То есть даже физически мы можем отражать какие-то черты Бога, понимая, что Бог плоти и костей не имеет, но в наше тело он заложил эту способность физически отражать его черты, его качества. Вот еще одна деталь, на которую нужно обратить внимание. «Сотворил по образу Божию мужчину и женщину, сотворил их». То есть и мужчина, и женщина отражают образ Божий. Ну, вам понятно сегодня? Но тогда это был важный момент, потому что некоторые считали, что женщина, она не отражает образ Божий. Женщин не учили закону, их свидетельства в суде не принимали, они все равно говорят всякие глупости, верить им нельзя. В общем, с женщинами обращались очень плохо. И Писание говорит, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему. И черты, свойственные и мужчинам, и женщинам, это тоже часть образа Божьего. Например, ну, какие черты особые для мужчин? Это мужественность, это главенство, это твердость. У некоторых женщин бывают такие черты. Ну, что поделать, жизнь такая. Но, тем не менее, все-таки это мужские качества. Мужественность, главенство, твердость, женские качества. Это женственность, это подчинение, это нежность. И вот Бог всеми этими качествами обладает. Бог мужественно противостоит своим врагам и с нежностью заботится о своих детях. Бог является главой церкви, и, тем не менее, Бог Сын подчиняется Богу Отцу. То есть вот эти все качества присущи природе Бога и в той или иной степени проявляются в его личности. Вот еще какая-то деталь, нужно вот еще о чем сказать. Утратил ли человек образ Божий после грехопадения? Вот лежит алкоголик на земле, печальная картина. И, смотря на него, можно сказать, ну, утратил образ Божий, да? Но нет, Писание говорит, что даже после грехопадения человек в полной мере не утратил образ Божий. Образ Божий во многом погас в человеке, но полностью не утрачен. В Бытие 9.6 Бог говорит, что нельзя убивать человека, потому что человек создан по образу Божьему, а грехопадение уже произошло. Поэтому даже неверующие люди, конечно, они уже не отражают образ Божий так, как отражал Адам и Ева до грехопадения. Даже неверующие люди, они отражают в какой-то степени образ Божий. Они способны, ну, понимать, где добро, где зло. Они способны в какой-то мере проявлять любовь. Если у них определенное понимание справедливости, они способны гневаться. Ну, конечно, не так справедливо, как Бог, а, как правило, несправедливо. Но все равно какие-то черты, во многом качества Бога в них все-таки заложены, и они проявляются, поэтому нельзя сказать, что все неверующие полностью утратили образ Божий. Образ Божий погас, но полностью, ну, скажем так, его свет стал не таким ярким, но полностью этот образ не угас в человеке. И причина, почему нельзя убивать, Бог говорит, потому что вы не можете этот образ Божий полностью разрушить, вам такое право не дано, такая власть есть только у Бога. Что-то еще хотел сказать, но забыл. Но что-то интересное. Если вспомню, вернусь. Итак, первое, о чем мы сказали, мы уже заканчиваем, осталось нам 5 минут. Первое, что мы сказали, Бог явил свою славу, сотворив человека, сделав его носителем образа Божьего. Да? Второе. Бог сотворил человека и явил свою славу через сотворение человека, наделив его властью управлять землей. 26 стих, 28 говорят, да владычествуют они над землей. То есть управление землей доверено человеку, и это проявление неотъемлемой черты Бога, который является властелин вселенной. То есть Бог делегировал человеку власть над землей. Это включало в себя, что видно уже из Бытия, название сухопутных животных, Бытие 2 глава. Бог приводил животных, а Адам давал им имена. Дать имя – это означало иметь власть над кем-то. Назвать – значит, ты имеешь над этим власть. Поэтому, когда Бог давал имена животным, когда Адам, вернее, давал имена животным, а Бог дал ему такую власть, то тогда Адам демонстрировал, что он исполняет то, что сказал Бог. Да владычествует над творением. Он владычествовал над творением. Также Адам владычествовал над творением, когда он возделывал сад, 2 глава, стих 8 и 15. Это труд, созидающий труд во славу Божию. Это тоже мы владычествуем над творением. Адам поддерживал порядок в саду, уподобляясь Богу, который хранит мироздание. Работая, человек уподобляется самому великому труженику Богу. Управляя землей, человек уподобляется властелину вселенной. В результате грехопадения человек отдал власть над землей. Сегодня князь этого мира – сатана. Но все же не в полной мере, да, человек еще властвует. Вот. И богословы говорят, что когда Писание говорит «князь этого мира – сатана», имеется в виду, что он князь этой мирской системы безбожной. Не столько всеми ресурсами земли он правит, сколько он управляет безбожной, враждебной Богу системой, которую он формирует так, чтобы человек, приходя в этот мир, уже был ослеплен многочисленными обманами, которые его ожидают от системы образования до местной лжерелигии или чего-то еще. Бог сотворил человека, наделив его властью управлять землей. Эта власть, конечно, частично утрачена после грехопадения, и земля стала непослушной. Да, она стала произрастать, терни и волчицы, и земля стала непослушной, и животные стали хищными, и появились болезни. То есть уже человек не может в полной мере контролировать мироздание, но благодаря благодати, проявленной в развитии научно-технического прогресса, развитию медицины, мы можем больше проявлять власть над творением, и это сегодня мы видим, особенно в наше время. Вот такая благодать существует. Бог явил свою славу при сотворении человека тем, что наделил его властью управлять землей. И в-третьих, Бог сотворил человека, явил свою славу, сделав человека способным наслаждаться дарами благодати. Стих 28b – это брак. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Это пища, стих 29-30, всякую траву, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя вам, да будет в пищу. Стих 29. Это дары благодати. То есть человек был создан, чтобы получать радость и благословение от Бога. Человек был создан, чтобы жить счастливо. Счастливо, радостно, наслаждаясь браком, наслаждаясь пищей, наслаждаясь общением друг с другом, наслаждаясь общением с Богом. И в идеальных условиях безгрешный Адам с безгрешной женой, он существовал, уподобившись блаженному Богу, который не знает страданий Бог, и он абсолютно и вечно счастлив. И человек был счастлив до грехопадения, уподобляясь Богу. После грехопадения с этим уже сложнее. Когда мы получаем спасение, мы имеем радость и надежду от Бога, и мы возвращаемся к своему первозданному состоянию, но не полностью, но хотя бы частично, возрастая в освящение, полностью возвратимся, и даже Эдем будет не только восстановлен, но и улучшен. Это в вечности, в новом мироздании. И также вот что я еще хотел вам сказать. После грехопадения образ Божий потускнел, а когда мы получаем возрождение, новую природу, то этот образ Божий в нас отражается все яснее и ясней. И чем более мы возрастаем во Христе, преобразовываясь от славы в славу, уподобляясь Христу, тем ярче и ясней в нас сияет образ Божий, который отражает Его характер, качества и атрибуты. И последнее, о чем мы скажем. В-четвертых, сотворив человека, Бог, сотворив человека, сделал его способным творить новые разумные существа. Плодитесь и размножайтесь. В этом человек подобен Богу. Это уникальное творение. Бог сотворил разумные существа людей и ангелов, и человеку делегировал такую великую власть. Например, у ангелов нет такого качества. Они не могут создавать себе подобных, они не могут создавать людей. А, правда, там попытались бесы в 6 главе Бытия, но это ничем хорошим для них не закончилось, и для людей тоже. А так, в общем-то, и Бог это запретил делать, а так, в общем-то, никто, кроме человека из тварных существ, не имеет такой власти, чтобы создавать новых разумных существ, и в этом человек подобен Богу. Я думаю, что мы многому научились сегодня, слава Богу. Благословит нас Господь размышлять над этими истинами. Аминь. Встанем и помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!